Еще раз теперь доброе утро, дорогие братья и сестры. Сейчас мы можем, изучая Священное Писание, уже коснуться взрослых, может быть, тем, хотя я не думаю, что предыдущая тема была не актуальна для взрослых людей, да, предыдущая история детская. Я хотел бы начать наше с вами размышление сегодня духовное из Слова Божьего над важной темой, которая, думаю, будет близка и будет определенным духовным подкреплением для каждого из нас. А скажите им, пожалуйста, кто-то из вас, вот кто вот сейчас знает, пожалуйста, поднимите руки. Кто из вас знает библейское пророчество об адвентистской церкви, от возникновения, становления и развития адвентистской церкви в Священном Писании? О десяти девах? Ну, это притча, это не непосредственно библейское, так, хорошо. Вот об этом, да, еще кто знал, что эта глава именно об адвентистской церкви? И как вы можете обосновать, что она именно об адвентистской церкви? Хорошо, я хотел бы долго вас не мучить. Ну, имеющее свидетельство Иисуса, веру Иисуса, да, и заповеди хранящие. 12 глава, 17 стих книги Откровения. Но это небольшой стих, а есть целая глава, которая возникновение Адвентистской церкви предсказывает еще тогда, при самом начале ее, и показывает все это движение во всех деталях. Об этом совершенно верно кто-то упомянул, говорит 10 глава книги Откровения. И вот сегодня я хотел бы посвятить наше размышление с вами вот над этой 10 главой книги Откровения. Я думаю, что эта тема будет очень важна и полезна каждому из нас. Но прежде чем мы коснемся вот этой 10 главы и рассмотрим ее в связи с книгой Даниила, а вы увидите, как она связана с книгой Даниила через несколько важных моментов, я хотел бы немножечко вначале рассказать о вообще истории Адвентистской церкви. Потому что, зная только подробно и важную часть истории Адвентистской церкви и не придуманную каким-то образом, а именно представленную так, какова она была на самом деле, мы сможем с вами и понять эту десятую главу. Итак, начнем с истории вообще возникновения движения адвентистского, которое еще не было Адвентистской церковью. И даже не называла себя адвентистским движением, но просто ожидала второе пришествие Иисуса Христа. Начнем с пророчества Уильяма Миллера, которое, точнее, будем говорить правильно, библейского пророчества, которое было открыто Уильяму Миллеру. Мы знаем, что в этом пророчестве в целом, как адвентисты седьмого дня, я думаю, мы читали, если кто-то не читал, я в двух словах напомню, это пророчество говорит о так называемых 2300 вечерах и утрах. Вечер и утро, согласно Библии, это один день, потому что сказано при творении «творил Бог небо и землю», было вечер и утро день один, вечер и утро день два и так далее. Таким образом, Библия четко показывает, что вечер и утро, вот эти вот формулировки, означает полный день, то есть сутки. Ну, а библейское пророчество говорит там о том, что в библейском символическом смысле пророчестве день равен году. Таким образом, 2300 вечеров и утр – это 2300 дней в пророческих 2300 лет. Девятая глава книги Даниила, я не буду подробно останавливаться сейчас на стихах, но вы можете потом посмотреть, проверить, говорит о начале этой даты. Это дата 457 года Рождества Христова, когда было вышло постановление о восстановлении Иерусалима. Две даты, два отрезка, 8 главы 2300 лет и 9 главы 77 490 лет, начало имеют одно, да, вот эти 457 года Рождества Христова. 77 приходят в итоге к 27 году, затем к 31 году, то есть к времени рождения Иисуса, точнее помазания Иисуса Христа на служение и затем распятия. 2300 лет приходят к 1844 году. Все это было исчислено абсолютно правильно Уильямом Миллером, сегодня является частью учения Адвентистской церкви. Один момент только был исчислен неправильно. 8 глава Даниила, 14 стих, говорят, на 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится. Кстати, хочу задать второй вопрос. Чем отличается Адвентистская церковь принципиально от всех церквей во всем мире? Любых направлений. Учение святилища, совершенно верно. То есть все остальные учения о субботе и прочее, вы можете найти в той или иной конфессии, да? Но только учение о святилище, вот как раз вот этот библейский стих и все, что с ним связано, все пророчества, в том числе книги Даниила, ряд пророчеств и 10 глава книги Откровения, которая тоже с этим тесно связана, все это есть уникальная весть Адвентистской Церкви. Итак, давайте посмотрим теперь, что значит очищение святилища. Ну, Уильям Миллер следовал тогда тому общему мнению о том, что очищение святилища, святилище есть земля. Соответственно, очищение святилища есть очищение земли. А очищение земли может быть только при втором пришествии Иисуса Христа. Соответственно, вывод такой, что Иисус Христос придет в 1844 году. В этом была ошибка. Очищение святилища, согласно Левитам 16 глава, это Йом-Кипур, день суда, который проходил раз в год в израильском народе, когда первосвященники, только он мог войти во святое святых, покропить на святое святой крови, все грехи, копившиеся на протяжении года и переносившиеся на святое святых, переносились на него. Он выходил во двор, было два козла во дворе, над одним одного он приносил в жертву, над другим исповедовал все эти грехи. Этого козла звали козел отпущения, откуда сегодня существует такое понятие в русском языке, да? А козел отпущения, в оригинале стоит имя его Азазель, что, чем называли языческое божество в то время. То есть под козлом отпущения подразумевается дьявол. И вот этот козел отпущения, на который исповедовали грехи, отпускался в пустыню, там он погибал в конце концов. Ну, в пустынное место. Таким образом это все происходило. Конечно, в этом во всем мы, как адвентисты, я сейчас очень коротко перечисляю нашу доктрину, чтобы вернуться к 10 главе книги Откровения, мы видим конец земной истории. То есть Йом-Кипур, соответственно, очищение святилища начался в 1844 году. По окончании его Христос, очистивший святилище, вернется на землю, заберет избранных своих, а что, кто будет козлом отпущения? На него будет дьявол, и обратите внимание, на него будут возложены грехи, только исповеданные грехи праведников. Да? Не нечестивых. Нечестивые грехи останутся на них, и за них они в конце и погибнут. Только нечистоко праведники будут теми, чьи грехи будут исповеданы, перенесены на святое святых в небесном, в небесное святое святых, и они будут потом возложены на дьявола, когда он, Христос, вернется во второй раз за нами. И вот он будет этим козлом отпущения, потому что как козел был в пустынном месте, так и он останется на пустынной земле на протяжении тысячи лет. По окончании тысячи лет, мы знаем, произойдет приговор, еще один суд будет тысячелетний, и по окончании его будет приговор нечестивым, и они будут уничтожены, а город Иерусалим сойдет на землю, и праведники будут находиться на земле. И согласно книге Откровения 21 главе, земля будет столицей вселенной, потому что сам Бог с нами будет Богом. Там сказано, сам Бог с ними будет Богом их. То есть он будет жить на земле. Народ искупленный их, и Бог с нами будет здесь жить. Соответственно, земля станет столицей вселенной. То есть Бог вознаградит все те усилия, которые сегодня принимает народ Божий, все те переживания, которые мы испытываем. В том, что если раньше земля не была столицей вселенной, сегодня, то есть тогда она будет, когда все это произойдет. Вот примерно суть этой доктрины. В 1844 году начался суд над праведниками, над народом Божьим. Вернемся теперь к адвентистскому движению. Уильям Миллер предсказал в 1844 году, что придет Иисус Христос. Все было рассчитано правильно, единственная разница была в том, что под очищением святилища он подразумевал второе пришествие Иисуса Христа, в то время как это был небесный суд. Об этом стало ясно и выяснилось позже. Но как выяснилось, это уже отдельная тема. Теперь Христос в 1844 году не приходит. Что происходит с этим движением? Так называемым адвентистским движением. Тогда еще многие из них себя так называли адвентистами, потому что ожидали второго пришествия Христа, но как организация оно не существовало. И после вот этого разочарования происходит что? Распад этого движения на несколько движений. Кто знает, сколько примерно было тогда движений после того, как оно распалось? Сколько групп было разделившихся людей по мнениям? Ну, подразумевает не менее пяти. Не менее пяти. Одна группа людей – это те люди, которые просто ушли в мир, потому что они присоединились из-за страха об этой вести, о грядущем Иисусе Христе и так далее и тому подобное. Они ушли с проклятиями, проклиная всех в том, что те вовлекли их вот в это вот негодное дело вот таким образом. таким образом часть ушла в мир. Часть людей просто вернулись в свои конфессии. Кто-то был баптистом, кто-то был лютеранином, может быть, еще какие-то конфессии исповедовали. Они вернулись в свои конфессии, разочаровавшись в этой вести вообще, в целом. Определенная группа людей продолжали устанавливать даты пришествия Христа. Это были адвентисты первого дня. Они устанавливали даты пришествия Иисуса Христа дальше. А часто их путают с нами, когда в интернете начинают говорить, что адвентисты устанавливают даты. Кроме этой единственной даты мы ничего не устанавливаем. И мы ее тоже не устанавливаем. То есть не мы ее устанавливаем. Потому что адвентистская церковь возникла официально в 1862 году. А в 1844 году было неисполнившееся пророчество. Поэтому мы, конечно, с этим напрямую не имеем ничего общего. Вот. Это первый момент. И второй момент очень интересный заключается в том, что четвертая, пятая группа, заключительная группа тоже продолжала устанавливать сроки пришествия Иисуса Христа, и сегодня они известны как группа свидетелей Иеговы. Тогда их еще не было, свидетелями Иеговы, но они были там, по-другому назывались, потом они стали и свидетелями Иеговы. Сегодня они установили дату последнюю, 1914 год, Христос не пришел, и они объявили всем о том, что Христос пришел духовно. Так? Они учат сегодня. Так, то есть незримо, что, конечно же, противоречит Священному Писанию. Вот что произошло в адвентистском движении. И вот одна, пятая группа, прошу прощения, четвертая была свидетелей Иеговы будущее, пятая группа людей стали думать. Библия не ошибается, даты установлены верно. В чем проблема? Давайте поймем и разберемся, потому что не Бог ошибся, а мы что-то просчитали неправильно. Давайте будем молиться и искать выхода из данной ситуации. Мы Бога не поняли, а не Он не прав оказался. И они стали более подробно исследовать это пророчество. И тогда, спустя буквально небольшое время, было открыто значение этого очищения святилища. Все осознали, согласовав это с Левитом, с Левит 16 главой, что речь идет о небесном святилище и о небесном суде. После все это движение, которое стало исповедовать правильное понимание вот этой библейской доктрины, и из этого движения и возникла Адвентистская церковь, которая зарегистрировалась в 1862 году, более 150 лет назад. Таким образом все произошло, и таким образом возникла Адвентистская церковь. Сегодня нас обвиняют в том, что мы возникли как церковь на ошибке. Давайте не стыдиться этого. Мы не возникли как церковь на ошибке, потому что они отказались от той вести, которую Бог дал. Они ушли в мир, они ушли в свои конфессии. Но только адвентисты оказались верны этой вести. Только пионеры-адвентисты сказали о том, что мы ошиблись, но Бог не может ошибаться. Давайте исследовать весть. И отсюда возникла адвентистская церковь. Отсюда возникли пионеры-адвентисты, все движение, которому мы сегодня с вами принадлежим. Поэтому здесь нечего стыдиться, здесь нужно поставить на вид, может быть, другим тот факт, что они отказались от истины, но никак не мы отказались от нее. Это первый вопрос. И второй момент, который следует обязательно учитывать и об этом говорить открыто, что мы с вами, как Адвентистская церковь, имеем вот эту уникальную весть о святилище сегодня, которую не имеет никто. Вот то, как возникла Адвентистская церковь, то, как это все происходило. А теперь я хотел бы пригласить вас вернуться в Откровение 10 главу. И мы давайте попытаемся ее прочитать. Я просто прочитаю ее от самого начала до конца, и мы постараемся разобраться в этой главе. Если ее просто трактовать, 10 главу, так, как она здесь написана, мы с вами многое не сможем понять, пока мы не сравним эту главу со всем Священным Писанием, во всяком случае, параллельно идущие книгой книги Откровения, книгой Даниила. 10 глава книги Откровения. «И увидел я другого ангела, сильного, сходящего с неба, облеченного облаком. Над головой его была радуга, и лицо его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные. В руке у него была книжка раскрытая, и поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю, и воскликнул громким голосом, как рыкает лев. И когда он воскликнул, то семь громов проговорили голосами своими. И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос неба, говоривший мне: «Скрой, что говорили семь громов, и не пиши сего». И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, море и все, что в нем, что времени уже не будет. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божья, как он благовествовал рабам своим пророкам. И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мною и сказал: «Пойди, возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле». И я пошел к ангелу и сказал ему: «Дай мне книжку». Он сказал мне: «Возьми и съешь ее. Она будет горька во чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед». И я взял книжку из руки ангела и съел ее, и она в устах моих была сладка, как мед. Когда же съел ее, то горько стало в чреве моем. И сказал он мне: «Тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах, языках и царях многих». Вот это 10 глава книги Откровения, которую мы с вами сегодня будем исследовать. Обратите внимание на еще один интересный момент, прежде чем мы к ней перейдем. Апостольская церковь, первая апостольская церковь, имела в основе своей тоже определенную ошибку. В чем она заключалась? Они перепутали пророчество о первом пришествии со пророчествами о втором пришествии Христа. То есть, где в Библии говорилось о втором пришествии Христа, они стали применять ее к первому пришествию Христа. Поэтому, когда Христос первый раз пришел, они ожидали не умаленного раба, не того, кто придет и умрет за их грехи, Мессия, а тот, который установит царство Израиля. И поэтому, перепутав эти два пророчества, они получили разочарование в самом начале своего движения, Первоапостольская церковь. Так оно было? Так, мы видим, Христос воскрес уже, они все еще разочарованы в помещении, там находятся. Он встречает людей, идущих из Эммауса, и говорит им: вот вы знаете об этом, они говорят: мы знаем, вот уже третий день, как человек этот умер, и до сих пор нет, а мы-то думали, он тот, который должен прийти и спасти Израиль. Так? Мы видим разочарование. Кстати, и то разочарование в адвентистской церкви лежит в начале обоих движений. И то, и другое разочарование связано с пришествием Христа, да? Вы обратили внимание? Только первое с пришествием первым, а второе с пришествием вторым. И то, и другое является причиной исследования пророчеств. И то, и другое является причиной не до конца правильного понимания пророчеств. И то, и другое является причиной того, что церковь просеяна была в начале своего движения. И в Первоапостольской церкви остались верны Христу только те, кто в Него по-настоящему верили. И в Адвентистской церкви в начале ее движения среди пионеров не было людей, которые присоединились притворно. Потому что быть адвентистом не было популярным в начале этого движения. Потому что все продолжали говорить тебе о том, что ты церковь, основанная на ошибке, ты неправильно исчислил даты и так далее и тому подобное. Хотя они уже и поняли все это, и осознали, и это было силой теперь уже их движения. Но все еще многие люди насмехались над ними, показывая в их сторону пальцем. И мы видим очень близкую аналогию между возникновением Первой апостольской церкви и Адвентистской церкви. Вот почему я рассказал эту историю. А вот теперь, когда мы откроем и изучим еще раз эту 10 главу, прочитали ее только что, теперь изучим, мы увидим, что в действительности это так и есть. В действительности схожих моментов очень много. Я хотел задать вам вопрос. Здесь я вижу несколько ключевых моментов в этой 10 главе. Как минимум 3 ключевых момента. Первый момент находится в 6 стихе. «И клялся живущим во веки веков». В 5 стихе в конце сказано, он поднял руку свою к небу в этот момент и потом клялся. А во 2 стихе сказано, книжка была раскрытая. Дело в том, что книга Откровения, хочу немножко познакомить вас с этим, может быть, вы уже знаете, она построена необычным образом, не как многие другие пророчества. Книга Откровения построена из спектра множеств пророчеств Ветхого Завета. И вы в книге Откровения находите и упоминания о похожих язвах, как в Египте, найдете и упоминания о трубах, да, и прочее, прочее. Вся книга Откровения фактически плотным образом связана с многими историями Ветхого Завета. С историями Ветхого Завета, крупными, большими историями. И часто в книге Откровения она построена таким образом, что она иногда цитирует всего лишь 2-3 слова из какого-то пророчества, тем самым актуализируя значение этого пророчества в умах людей, и тем самым это пророчество привлекается в этот текст Откровения и помогает объяснять и понимать его. Всего лишь 2-3 слова. Например, как дым, вышедший из печи, встречается такое понятие. Единственный раз, где она еще встречается, где? Тогда, когда Бог посылает свой гнев, свою казнь на Содом и Гоморру.
И таким образом мы видим, уничтожение Содома и Гоморры становится прообразом уничтожения мира в конце веков. И поэтому книга Откровения привлекает эти стихи, которые единственно только находятся здесь, больше нигде. И всего лишь 2-3 слова цитируют оттуда, но только уникальные такие слова, которые нигде больше не встречаются. Актуализирует значение вот этой вот самой истории и привлекает ее как иллюстрацию для того, чтобы показать, что произойдет в конце с миром. Таким же образом построена вот эта 10 глава. В принципе, вся книга Откровения. Я почему обратил ваше внимание на эти слова? Раскрытая книжка, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков. Потому что единственное место, где в Библии подобным образом все это встречается, это книга Даниила. И причем книга Даниила, 12 глава. Я сейчас предлагаю вам открыть эту книгу Даниила, 12 главу. И мы с вами вместе ее, читать не надо, а просто найдем эти тексты, которые об этом говорят. Откуда берется вот эта цитата из 10 главы книги Откровения. Итак, книга Даниила, 12 глава, это 878 страница Ветхого Завета. Давайте посмотрим. Шестой стих, да? Четвертый стих. «А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени, многие прочитают ее, множится ведение». Там книга раскрытая в 10 главе Откровения, 2 стих, да? А здесь в 4 главе, в 4 стихе 12 главы книга какая? Закрытая, запечатанная. Это один момент, который показывает определенное сходство. Но этого было бы недостаточно, если бы еще не два ключевых момента, даже три, я бы сказал. Смотрим дальше, что происходит. В 6 стихе Даниил задает вопрос, когда все это будет и когда будет конец этих чудных происшествий? То есть каких? Всех тех, что в книге Даниила перечислены. Когда все эти пророчества исполнятся? Задает вопрос. И здесь смотрите, что происходит. Здесь происходит что-то очень интересное. 7 стих. «И слышал я, как муж льняной одежды, и это одежда священника, находившийся над водами реки». А одежда священника, первосвященника носит Иисус Христос в Новом Завете. И здесь мы видим его тоже в 10 главе в самом начале, да, потому что сказано, он рыкает, как рыкает лев. А лев из колена Иудина – это описание Иисуса Христа в книге Откровения. Таким образом, здесь и здесь мы видим Христа. И что происходит? Что делает этот человек? Что делает Христос? Смотрите. «Подняв правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки». Где мы еще встречаем эти слова? В 10 главе книги Откровения. Видите, прямая почти что цитата идет оттуда. Опять же связывается 12 глава книги Даниила и 10 глава книги Откровения. То есть связываются эти люди, эти личности между собой, связывается посредством раскрытой и закрытой книги и связывается посредством вот этой цитаты. Поднял руку к небу, там одну, здесь две руки, и клялся живущим во веки веков. И что интересно, что он говорил, когда клялся? Что к концу времени, времен и полувремени, по совершенному низложению силы народа святого, все это совершится. Когда совершится все пророчество? Он клялся и прочее, когда совершится все это пророчество? После время, времен и полвремени, после этого периода, кто адвентисты седьмого дня, вы знаете. То есть 3,5 года, время это год, время двух времен. И еще время, и еще полвремени. Да? То есть 3,5 времени, 3,5 года. 3,5 года это 42 месяца, и это 1260 дней. В разных вариантах, в Даниила, в Откровении мы это все встречаем. Да? В Откровении часто это называется 42 месяца, иногда 1260 дней, а иногда 3,5 года тоже называется. Суть одна, это один период, потому что по дням получается одинаково, 1260 дней. День за год 1260 лет. Кто исследовал 7 главу книги Даниила, тот знает, когда берет начало вот это 1260. Тогда, когда малому рогу дана полная власть, согласно историческим данным, дана полная власть малому рогу в 538 году нашей эры. 538 год, прибавляем 1260 лет, выходим на 1798 год. То есть в 18 веке окончательно все пророчества книги Даниила исполнятся. Мы видим 844 год, это последнее пророчество. Оно исполняется тоже в 18 веке, чуть-чуть попозже, 1798 года. Все исполняется. И книга становится какой? Открытой. Ее начинают изучать. Теперь давайте вспомним, кто начинает изучать в 18 веке книгу Даниила. Исследовать все эти пророчества и откуда возникает движение.
Тогда еще не адвентист. Уильям Миллер и все вот это движение. Да? Все вот это движение начинает в 18 веке изучать книгу Даниила, и оно начинает расти, и основой для всего этого движения являются вот эти пророчества. Она становится открытой, закрытой книгой. И вот теперь, после всех этих сравнений и аналогий, вернемся опять в 10 главу книги Откровения, и теперь мы по-другому будем все это читать. В руке у него книжка раскрыта, речь идет об Иисусе Христе, теперь уже раскрытая, потому что пророчество 10 главы не иначе, как к 18 веку относится, именно почему и сказано, что она раскрытая, потому что до 18 века она должна быть закрытая, пока не исполнится 1260 дней, да, или лет. А когда исполняются они, она становится какой? Открытой. И вот сегодня, в 18 веке, она открыта, с 18 века она открыта. И вот 10 глава книги Откровения, соответственно, повествует о каком веке? Ну, примерно в 18 веке. И вот здесь сказано, что теперь эта книжка дана, и что с ней делает Иоанн? 9 стих. «И пошел к ангелу и сказал ему, дай мне книжку, он сказал мне, возьми и съешь ее, она будет горька в чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед. И взял я книжку из руки ангела и съел ее, она в устах моих была сладка, как мед, когда же я съел ее, то горько стало в чреве моем». Вот эти аналогии, их называют в богословии аллюзии, которые сделаны, поднял руку, живущим во веки веков клялся, раскрытая книга, связывают книгу Даниила, 12 главу, 10 главу Откровения, сравнивая эти книги, мы выходим на 12 век, на 18 век, и в 18 веке предсказывается некое движение, которое начинает книгу Даниила изучать, понимать пророчество, и что происходит, когда она это делает. Она вкушает эту книгу, съедает ее, она сладкая в устах, а когда он ее прожевал, съел горькое в чреве. Не иначе, как в 18 веке, когда начали изучать книгу, произошло вот это разочарование, и она была сладка, когда они проповедовали эту весть, но когда не пришел Христос в 1844 году, она была горька в чреве. Так? Видите четкие положения? Самое главное, что даты совпадают очень четко, они предсказаны в книге Даниила, когда мы сравниваем все эти вещи.
И теперь давайте посмотрим, теперь непосредственно весть, к которой обращается Бог к Адвентистской Церкви, находится в 10 главе, в 11 стихе. Вот это весть к нам с вами сегодня. Почему? Потому что произошло разочарование, осталась вот эта одна группа людей, и взял я книжку из руки ангела и съел ее, она была в устах моих сладка, как мед, когда же съел ее, то горько стало во чреве моем. И вот весь к Адвентистской Церкви, к тому движению, которое после разочарования осталось верной той позиции, вот этому пророчеству. Стали понимать, что не Бог ошибся, а ошиблись мы. Давайте поймем, в чем же наша ошибка. И вот 11 стих об этом. «И сказал он мне, тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах, и языках и царях многих». То есть, что надлежит Адвентистской Церкви делать?
Продолжать нести эту весть. И Адвентистская Церковь продолжала нести эту весть о пророчестве. Кстати, мы видим еще раз обозначение одного из признаков Божьего движения. В чем оно заключается? Дух пророчества. Дух пророчества. 12 глава книги Откровения, 17 стих, сохраняющими заповеди Божьи, имеющими веру в Иисуса. В другом месте сказано, имеющим свидетельство Иисуса. 19 глава, 10 стих Откровения, свидетельство Иисуса, есть Дух пророчества. И здесь мы встречаем, тебе надлежит пророчество. Мы видим, что Адвентистская Церковь возникла на основе пророчества вот этого исследования. Продолжает исследовать пророчество. У него, у этого движения, в начале должны быть пророки, как и были в начале пророки в Первой Апостольской Церкви. Возникло на том же разочаровании только о Втором пришествии, а здесь о Первом пришествии. И мы видим похожую ситуацию. Поэтому я хочу вам сказать, вот почему я Адвентист седьмого дня сегодня. Конечно, я не говорю, что я в церкви Адвентиста седьмого дня не вижу слабости, не вижу ошибок, не вижу еще чего-то. Но все это связано не со Христом, все это связано с человеком. И вот человек может допускать грехи, недостатки, ошибки, и оно существует сегодня. Но я убежден на основании этого пророчества, что это пророчество, сравнив его со всем, может быть только об адвентистском движении и следующем тогда книгу Даниила, о том разочаровании, которое было тогда, и о возникновении движения после этого, которое сформировалось в церкви, основой которого будет соблюдение заповедей Божьих и Дух пророчества. В этом нет сомнений. Вот почему я сегодня Адвентист седьмого дня. Вот почему мне не может свести, меня лично не может свести, вот вывести из Адвентистской церкви, скажем, какое-то несогласие с братом и сестрой. Это совершенно не основание. для того, чтобы я выходил из этой церкви. Потому что Библия, Бог предсказывает о том, что это движение Его. И что оно возникло по Его воле. И допущена была ошибка, разочарование по Его воле, чтобы произошло просеивание. И нигде больше в книге Откровения я иного пророчества об иной церкви в конце времен возникшей не читаю. Я только читаю о том, что это движение продолжает быть, и происходит определенное просеивание в этом движении, что мы видим сегодня. Происходит присоединение из других конфессий, что мы ожидаем и будет впереди, да, и формируется вот это вот, выйди из нее народ мой, формируется Божий народ перед пришествием Христа. Вот то, что я вижу. И это является основанием веры, на которое можно базироваться, потому что об этом говорит не просто кто-то, а именно библейское пророчество. Теперь покажите мне какую-то другую церковь, в котором Библия пророчит как о движении Божьем, кроме вот этого. Нигде ничего не нахожу. И я подчеркиваю, вот почему я сегодня адвентист седьмого дня. Вот почему я в этом вопросе убежден. Хотя не без грехов, не без недостатков, как каждый из нас с вами. И я являюсь таким же. Но убежден в том, что являюсь адвентистом седьмого дня, что это Божье движение. И только лишь потому мы с вами имеем недостатки в этом вопросе. Потому что не следуем этому указанию Божьему в конце, в 11 стихе. Только лишь потому слабы, что не пользуемся этой благодатью Божией. Только лишь потому слабы, потому что забыли, откуда мы произошли. Потому что сегодняшние многие предложения мира оказываются для нас, к сожалению, более важными и более сильными, чем вот эти слова пророчества, библейского пророчества. И вот в этом наша слабость с вами. Адвентисты сегодня слабы не доктриной, не пониманием, не тем, что они... непредсказанное Божьим, Богом движение. Это Божье движение, предсказанное и прочее. Адвентисты сегодня слабы практикой христианской жизни, когда у нас с вами нету соответствия между теорией, изложенной в Библии, пророчеством, изложенным здесь, повелением Божьим, которое оставлено, и реальной практической жизнью христиан. Вот о чем стоит молиться и обращаться к Богу. Вот о чем стоит каяться. Вот что необходимо признать и понять нам с вами. И когда мы это поймем, тогда то начало движения пионеров-адвентистов, оно возродится в адвентистской церкви. И оно должно возродиться, и по пророчеству возродиться перед пришествием Иисуса Христа. И пусть Господь нас в этом благословит. Поэтому теперь, если с кем-то из вас произошло недомолвка, у кого-то где-то, не надо думать, что из-за этого не приду в церковь. Не надо думать, что церковь адвентиста седьмого дня находится в заблуждении. Сегодня очень много вестников, в кавычках, появилось, которые пытаются это объяснить. Но вот эта 10 глава книги Откровения не дает права никому решать и считать, что адвентистская церковь находится в заблуждении. Люди там, да, могут быть греховны, могут иметь недостатки, но Бог ведет свою церковь. И никому не дано право очищать эту церковь, кроме самого Иисуса Христа. Никому не дано право наказывать эту церковь, кроме самого Иисуса Христа. И я больше скажу, Христос есть жених, а церковь его есть невеста. И он ревнитель своей невесты. Если кто-то поднимает на нее руку, жених разберется с ним. Нам этого делать не надо. И нам не нужно еще хуже того пособничать тем, кто пытается это делать. Потому что Христос достаточно серьезный жених и Господь, которому мы поклоняемся, чтобы он смог постоять за своей церковью. Все, что нам нужно, согласно этого пророчества, 11 стих 10 главы, опять надлежит пророчествовать о народах и племенах, и языках и царях многих. Под этим я подразумеваю, конечно, более широкий смысл. Не только речь идет о пророчестве, о служении, о проповеди Евангелия и так далее. Это все то, что поручено напрямую. В первую очередь, я подчеркиваю, адвентистской церкви согласно этому пророчеству. И, наверное, последнее, что я хотел еще сказать, это, наверное, вернуться немножко в 10 главе, к 6 стиху, к концу этого стиха. «И клялся живущим и веки веков, когда поднял руку, который сотворил небо и все, что в нем, землю и все, что в ней, море и все, что в нем». Цитата откуда? Из закона Божия, 4 заповеди. Тоже не случайно. И смотрите, что. И оттуда, да, и оттуда идет. Теперь посмотрите, что еще. В конце сказано, что времени уже не будет. Потому что все пророчества до 18 века исполнились. Все пророчества книги Даниила. И вот отсюда начинается весь. Уже времени не будет. Это значит, что уже конец времени наступил. Проблема, почему Христос не пришел, я убежден, заключается в том, что церковь его еще не выполнила всей той миссии, которая на нее возложено. И мы помним о том, что еще Господь мог прийти в каком году? В 1888 году. Тогда еще мог прийти Христос. И в действительности все исполнилось бы напрямую. 1844 год, разочарование, 862 год, возникновение адвентистского движения, быстрое завершение проповеди Евангелия, в 88 году Христос мог. И он не пришел, потому что люди не захотели принять весть от Бога, не захотели принять эти вещи. Сегодня примерно ситуация такая. Весть о праведности по вере и прочие вести, они касаются наших личных отношений с Богом, нашей практической жизни со Христом. И потому Христос не пришел и убежден, что церковь его еще не поверила сама тому, что говорится в Священном Писании. Тому пророчеству о ней, тому поручению, которое Бог дал. И вот это является причиной, почему Христос еще не пришел. Он давно бы уже пришел. И поэтому мой призыв каждому из нас, чтобы мы еще раз пересмотрели свои отношения с Богом, еще раз взглянули в эти пророчества, еще раз убедились, в какой церкви мы находимся, еще раз услышали Божий призыв к нам, каков он есть. И пусть Господь нас в этом благословит. Аминь. Давайте обратимся к Нему в молитве. Любящий Небесный Господь, Отче неба и земли, мы обращаемся к Тебе, Господи, в благодарности и хвале за те благословения, которые Ты нам даровал. Благодарим Тебя, Господи, что Ты призвал нас в Твою церковь, Господь, которую Ты сам призвал к жизни, где не было в основе этого движения никакого лидера, Господи, где путем разочарования Ты отсеял все человеческое, Господи. Мы благодарим Тебя, что Ты призвал нас именно в эту церковь, и мы просим Тебя, Господи, чтобы Ты укрепил нас в этой церкви, благословил нас, Господи, услышать Слово Твоего и призыв Твой, Господи, и пожертвовал собой быть готовым следовать за Тобой, Господи. Мы знаем, что Ты скоро придешь, Господь, и мы верим, что Ты не замедлишь. Мы просим Твоего благословения, просим прощения и милости, Господь, просим вдохновения и Слова Твоего, и да будет имя Твое прославлено. Просим и молим и благодарим во имя Иисуса Христа. Аминь.